Глава третья. Охранники были и впрямь каменноликие и достаточно молодые, чтобы воспринимать все это как своего рода театральное действо и вместе с тем не совсем действо. Они намертво застряли на этом объекте, поклялись хранить тайну. Тайну, всю глубину которой просто не могли постичь, в силу своей незрелости и простодушия. Тайну, что навсегда разлучала их с семьями. Тайну, что едва миссия начнет ребятам приедаться, сделает их недоверчивыми и подозрительными. Усомнившись в ситуации, они станут задавать начальству слишком много вопросов. И тогда их тихо, и опять же тайно, заменят двумя другими юнцами, в точности такими же. Тед лежал перед ними на столе, в чем мать родила, демонстрируя взгляду неряшливые стежки вдоль шеи, а в придачу к ним аккуратный, хотя и косой шов посередке. Он встал, солдаты опустили винтовки и нацелились на него. И ведь не прикроешься ничем, разве что простынёй с операционного стола, запачканной никчемными выделениями его тела. Тед схватил простыню, завернулся в нее, вгляделся в лица стоящих перед ним мальчиков. «Откуда ты родом, сынок?» — спросил Тед одного из них. Тед всегда гадал, ощутит ли он себя когда-либо настолько старым, чтобы назвать другого, чужого ему человека, сынком, при всей предосудительности подобной практики.
«Округ Шайн, штат Канзас, сэр».
«Скучаешь по дому?»
«Так точно, сэр».
«Небось, надеешься увидеть его снова?» — спросил Тед.
«Надеюсь, сэр».
На лице и на тыльных сторонах рук паренька проступили жемчужинки испарины. Тед слышал, как бьется его сердце. Как бьются сердца у обоих, трепыхаются точно бейсбольные мячи в сетках. «А ты?» — обернулся Тед ко второму. «Ты откуда?» Юнцы переглянулись, крепче перехватили потными пальцами спусковые скобы черных винтовок.
«Роузхейвен, Мэриленд, сэр!»
«Совсем рядом с Фэрхейвеном», — заметил Тед. В глазах юнца отразилось удивление.
«Так точно, сэр!»
«Хорошо, мальчики, вот как я себе мыслю. Думается мне, родного дома вам уже не увидеть». Солдатики судорожно стиснули металл винтовок. «Я не враг, хотя, возможно, на врага и смахиваю». «Да вы только посмотрите вокруг». Тед оглянулся по сторонам, ткнул себя в грудь. «И на меня посмотрите. Или, может, вы полагаете, что в один прекрасный день завалитесь в трактир на углу в Фэрхейвене и растреплете все, что знаете и обо мне, и об этом месте?»
«Мы дали клятву хранить тайну, сэр!»
— вякнул первый.
«Ага, вот именно. Неужто ты еще не понял, округ Шайн, штат Канзас, что стоит тебе покинуть это место, и ты превращаешься в проблему? Тут вам не в игрушки играют!» Тед указал на пол под операционным столом. «Видишь, вон ту штуку. Это моя поджелудочная железа. Ее даже не потрудились засунуть обратно. А теперь посмотрите на меня. Вы такое когда-либо видели?» Солдаты молчали. «У меня есть семья. Я хочу повидать близких. Вы мне поможете отсюда выбраться?»
«Никак нет, сэр!»
— рявкнул кто-то один или оба сразу. Впрочем, какая разница? «Мальчики, вас отсюда в жизни не выпустят», — продолжал Тед. «Ну, может, и выпустят, только сперва накачают под завязку наркотиками или еще какой-нибудь дрянью. Потом скажут, что вы спятили, и кончите вы тем, что спать будете в картонных коробках под железнодорожными мостами либо в специальной палате в госпитале для ветеранов». Солдаты тщетно искали точку опоры. «А сейчас я пройду мимо вас».
«Пожалуйста, сэр, не надо!»
Тед шагнул вперед. Оба выстрелили. Пули прошили насквозь его тело, не причинив ни малейшего вреда. Треск выстрелов пугал сильнее пуль как таковых. Тед подошел ближе. Солдаты пятились к двери, продолжая беспорядочно палить по мишени. Не дать не взять кашель в концертном зале. «Вы как хотите, а я пошел отсюда», — сообщил Тед. солдаты бочком-бочком отодвинулись от двери. Один винтовку вообще выронил, другой держал оружие за дуло, а ложа болталась у ноги. Тед в очередной раз отметил про себя, что пули не возымели никакого эффекта, но удивиться не удивился. По всей видимости, он и впрямь неубиваем. Может, дело в том, что он и без того мертв, кто знает. По иронии судьбы, если бы юнцы бросились на него и задержали силой, освободиться ему бы не удалось, подумал Тед. А поскольку пули прошли сквозь мишень, ничем ей не повредив, солдаты рухнули в обморок. Тед открыл дверь и вышел в длинный белый коридор. Куда податься? Направо? Налево? Оба направления выглядели совершенно одинаковыми. И там, в футах этак в 100, маячили повороты. Моторка тарахтя отошла от гавани. «Ночная прогулка по морю, право, звучит соблазнительно», — раздался голос Ричарда за спиной Глории. Глория не обернулась, хотя голос узнала. «Для меня там больно темновато», — заметила она. «Дети спят?» «Да». «Надеюсь, днем я вас не слишком смутил», — промолвил Ричард. Он оперся на перила и посмотрел вниз на воду вместе с нею. Со стороны бара донеслось нестройное пение. «Ненавижу это место», — буркнул Ричард. «Тогда зачем вышли?» — рассмеялась Глория. «Да, заснуть никак не могу. В нашем милом патриархальном городке шум стоит адский, а в этих хибарах звукоизоляции никакой. Впрочем, тут и окон-то не закрывают». «Зато здесь красиво», — отозвалась Глория. «А что вы, собственно, тут поделываете?» «Выбираюсь поразвеяться. Много рыбачу. Вон там у меня лодка». Ричард указал на средних размеров моторку. «Не ахти что, зато забавно. Дом мне от родителей достался». «А вы где остановились?» «В отеле «Каталина».» Ричард кивнул. «Можно я задам вам один вопрос?»
«Пожалуйста».
Глория развернулась и заглянула ему в глаза. «Почему вы со мной беседуете?» «Ну, то есть, вас привлекаю я или тот факт, что мой муж умер и воскрес к жизни?»
«Вы?
Почему?»
«Потому что вы привлекательная. Вы умница».
Глория улыбнулась, но не потому, что комплимент ей польстил. Просто она мало-помалу обретала в себе ту самую уверенность, которая ей всегда так недоставала.
«Спасибо за добрые слова».
Она глядела в лицо собеседника и думала, что тот и впрямь хорош собой.
«А вы способны на безумство?» — полюбопытствовал Ричард.
«Долго вы эту строчку репетировали?»
«Простите».
«То есть вы хотите меня поцеловать?» — подвела итог Глория. И, не дожидаясь ответа, сообщила. «Тогда знаете, что последний мужчина, с которым я целовалась, вообще не подавал признаков жизни». Она закрыла глаза. «Хорошо. Поцелуй меня».
«Глория», — проговорил Ричард.
«Ну же, целуй, если хочешь», — повторила она, не открывая глаз. Глория почувствовала, как его полные губы жадно прильнули к ее губам, его грудь к ее груди, его пальцы сжали ей плечи. Она чувствовала, как в его больших пальцах вибрирует пульс. В жизни своей она не ощущала поцелуя настолько безжизненного. Она открыла глаза, и Ричард отстранился и убрал ладони с ее плеч.
«Доброй ночи, Ричард», — попрощалась она.
Коридор походил на гигантский зев. Ничего подобного Тед отродясь не испытывал. Ощущение было такое, словно его проглотили и переваривают. Сама база, возможно, была не из крупных, зато лабиринт лабиринтом. Если не считать того, первого шага из лифта,
С любой другой точки взгляду открывалось не больше, чем отдельно взятое помещение или коридор. Все равно как в подводной лодке, либо в туннеле. Тед думал, что ему позарез необходим солнечный свет, а не это искусственное марево. И размышлял, а вдруг он вампир наоборот. Не бежит от солнца, но напротив, нуждается в нем. И в воздухе тоже, при том, что дышать он не дышал. Стены словно смыкались. Тед сворачивал налево, направо, налево, снова и снова. Блуждал по бесконечным переходам, превосходно освещенным и ослепительно белым. На каждом шагу встречались двери из нержавеющей стали, совершенно одинаковые, если не считать разнообразие запирающих устройств. Чего доброго, он просто-напросто ходит по кругу. Не было ни указателей, обозначающих сектора, ни часовых, охраняющих тамбуры. Мертвое тело не ведало усталости, однако разум, столь полный жизни, новой, лучшей жизни, похоже, притомился. Затерянный в поисках выхода, точно зверь в поисках пищи, Тед ощущал себя ничтожнее животного. Ибо ни одно животное не рыщет, где попало, высматривая добычу. Зверь ищет методично, в разумных местах. Тед притормозил и попытался войти в какую-нибудь из комнат. Понажимал кнопки на панели, попробовал сосканировать рисунок сетчатки у следующей двери, приложил ладонь к детектору у третьей, и вдруг был впущен. Но внутри обнаружилась вовсе не комната, а уходящий вниз спуск, витой, плавно понижающийся коридор, освещенный не хуже предыдущих. Вот только стены были светло-голубые, а не белые. Тед кружил и кружил по спирали, пока его не вынесло в просторное полутемное помещение, заполненное пустыми терминалами. Экраны компьютеров испускали свет и высоко пронзительно гудели. Посреди всего этого за рабочим столом восседал полноватый человечек. Он медленно поднял взгляд и обнаружил перед собою задрапированного в простыню Теда. Все так же медленно незнакомец вернулся к своим записям.
«Меня зовут Теодор Стрит», — представился Тед.
«Меня Освальд Эйвери», — отозвался тот, не отрываясь от бумаг.
«Правда?»
«Не тот Освальд Эйвери».
Головы он так и не поднял.
Эйвери Освальд Теодор. Американский микробиолог и генетик. Показал роль ДНК как носителя наследственной информации.
«Я пытаюсь выбраться отсюда», — сообщил Тед.
«Не один вы в поле кактус».
«Вы мне не поможете?» — спросил Тед.
«Да мне самому отсюда никак не выбраться. А я здесь, между прочим, работаю».
Эйвери наконец-то вскинул глаза.
«Что это вы так вырядились?»
Тед приспустил простыню и на краткий миг приоткрыл торс.
«Ой-ой-ой!»
— покачал головой Эйвери.
«Выходит, вы таки удрали».
Замечание это явно носило обобщенный характер. Ничего не значащий отклик. И только.
«А что вы, собственно, такое?»
«Я и сам не знаю», — отозвался Тед. Он шагнул ближе к Эйвери и разглядел. Тот читает книгу.
«Я Теодор Стрит. Неужто вы обо мне не слышали?»
Тед впервые со всей отчетливостью осознал тот факт, что знаменит.
«Я безвылазно торчу в этой дыре вот уже 11 лет. Я даже не знаю, кто сейчас в президентах. Чего доброго, как раз вы?»
«Нет, нет, я всего лишь человек, который не задержался в покойниках».
Эйвери с интересом рассматривал швы на Тедовой шее.
«И, разумеется, вас тотчас же отыскали и доставили сюда». «Что у вас с горлом?»
«Мне начисто отрезало голову в автокатастрофе».
Эйвери закрыл книгу и откинулся на стуле назад и вбок.
«То есть вы настоящий?»
«Похоже на то».
Теду надоело ощущать себя подопытным кроликом, и он сменил тему.
«А вы тут что делаете?»
«Видите ли, мой дорогой покойный друг, я лишился субсидий, так что теперь я просто-напросто жду, пока решают мою участь. Я вот все думаю, что если я вдруг открою секрет воскрешения к жизни раньше, чем меня убьют, так и впрямь смогу уйти отсюда. Но без секрета смысла нет. Они все равно меня отыщут и прикончат снаружи так же легко, как и здесь.
Эйвери взял со стола трубку, засунул ее в рот, но зажечь не зажег. «Почему за мной никто не гонится?» — полюбопытствовал Тед.
«В силу ряда причин»,
— процедил Эйвери, формируя слова вокруг черешка трубки.
«И первая причина в том, что они знают. Вам отсюда не выбраться. Возможно, знают даже, где вы находитесь. Кроме того, здесь внизу секьюрити только двое. Все остальные пивпавщики наверху блюдут нашу секретность».
«Ну, охранники-то вырубились», — сообщил Тед. Он глянул на потолок, высматривая камеры наблюдения, но не обнаружил ни одной. «Неужто отсюда, ну, совсем выхода нет?»
«Может, и есть».
Эйвери вновь устроился на стуле поудобнее.
11 лет. Хотите поглядеть, чем я занимался 11 лет?»
И, не дожидаясь ответа, встал.
«Ну, пошли».
Он провел гостя мимо терминалов в глубину громадной комнаты.
«Вам разве не холодно?»
«Нет», — сознался Тед. С вешалки у двойных дверей Эйвери сдернул зелено-голубой комбинезон.
«Вот, должно подойти».
Тед сбросил простыню и влез в комбинезон.
«Это с вами здесь сотворили?»
Эйвери шагнул ближе, только-только что не касаясь шва на Тедовом теле.
«Да, они сперва извлекли все мои органы, а потом пошвыряли их обратно».
Тед застегнул комбинезон спереди. Молния казалась злоехидной пародией на его рану.
«Я все равно, вот он, разговариваю с вами, как ни в чем не бывало. Класс, да?» «Я ж сказал, вы настоящий».
Эйвери набрал код у двери.
«Я хочу показать вам кое-что».
Тед прошел сквозь двери вслед за своим проводником. Внутри, по всему периметру комнаты, на стульях из прессованной пластмассы расселось более 20 темноволосых слюнявых мужчин, одетых точно в такие же зелено-голубые комбинезоны, как на нем. Многие из них были настолько обезображены, что спустя 2-3 секунды Тед поневоле отводил взгляд. Наблюдалось несколько горбунов. По меньшей мере у 3 над носом, занимающим центр лица, нависало что-то вроде 2-го такого же. Были там искривленные торсы с одной рукой, а были и с 3. У кого-то было 3 ноги, а у других 1,5 или ни одной. Большинство лиц тоже поражали разнообразием уродств. Волчья пасть и косоглазие, и длинные вислые мочки ушей.
«Боже мой», — сказал Тед.
«Близко», — кивнул Эйвери.
«Точнее было бы сказать Иисусе Христе. Вы ведь уже поняли, что мы здесь пытаемся разгадать тайну воскрешения к жизни. Наверное, самым знаменитым среди всех воскресших был Иисус Христос».
И, не дожидаясь отклика, Эйвери спросил.
«Вы когда-нибудь слышали о копье Лонгина?»
«Нет», — покачал головой Тед.
«5-я из христовых ран была нанесена римским солдатом по имени Лонгин. Древко копья хранится в Риме, но острие...» Так вот, куда подевалось острие, никто не знал. До тех самых пор, как лет этак с 50 назад, люди Гитлера обнаружили его в некой пещере.
Эйвери со всхлипом втянул в себя воздух.
«Как бы то ни было, острие мы раздобыли. А на острие есть пятна крови. Крови Иисуса. Из пятен мы выделили ДНК, а, используя ДНК, попытались клонировать Христа».
«Вы что, издеваетесь?» Эйвери широким жестом указал Теду на рассевшихся в комнате уродов.
«Это все Иисусы?»
«Ну да.
Вообще-то мы не слишком преуспели».
Эйвери рассмеялся себе под нос.
«Разумеется, если Иисус и впрямь был Сыном Божиим, тогда, возможно, мы имеем еще и ДНК Господа Бога. Есть над чем задуматься, не так ли?»
Голова у Теда шла кругом. То, что он слышал, было потрясающе, грандиозно и при этом до смешного просто, на поверхностный взгляд. Именно простота и тревожила, сводила с ума. Он вновь оглянулся на деформированные оболочки. «А в них ощущается хоть что-то от Христа?»
«Нет. К сожалению, их мозги исковерканы так же, как и тела. Я сделал таких штук 40. Осталось 27».
Тед вопросительно изогнул брови.
13 мы убили. Нужно ли говорить, что спустя 3 дня они так и не очнулись? А как скоро проснулись вы?»
«Через 3 дня».
«Да неужто?»
Эйвери вновь внимательно пригляделся к Теду.
«Хм, наверное, совпадение».
«Наверняка», — кивнул Тед.
«Мы убивали Иисуса самыми разными способами. Я вот гадаю, а не спасалось ли тем самым человечество еще 13 раз?»
Эйвери рассмеялся.
«Черт! Откуда нам знать, может, на этом треклятом острие вообще кровь Гитлера? Или Варавы? Может, у нас тут полная комната варья?»
Эйвери плюхнулся на пустой стул и перебросил ноги через ближайшего к нему Иисуса.
«А вы верите, что был такой Иисус Христос, сын Бога Отца?»
«По правде говоря, нет», — сказал Тед.
«А вы?» «А мне приходится. Потому что от этого зависит мое финансирование. Или зависело. Я знаю, что молитвы всегда безответны. Если бы важные шишки прознали, чем мы тут внизу занимаемся, они бы закатили скандал и скопытились от страха. Все религиозные психи до единого и все их девственные мамаши завопили бы, что мы пытаемся играть в Бога». «Ну, конечно, мы пытаемся играть в Бога. Когда играешь в бейсбол, пытаешься быть Уилли Мейсом, а не Джерри Джукером. А кто такой Джерри Джукер? Вот и я о том же».
Эйвери сосредоточенно изучал черешок своей трубки.
«Высшая дань Всевышнему — это попытка посостязаться с ним, верно?»
Ученый потер глаза.
«Так или иначе, мои дни здесь сочтены. Да, собственно, сочтены где бы то ни было. У меня достанет денег, чтобы сварганить еще парочку мессий, затем убить их, уповая на лучшее, а затем еще немного подождать. Пока очередной юнец-охранник, они тут все время меняются, не придет и меня не пристрелит. Вы в шахматы играете?
Правила знаю.
Так я вам что скажу? Если вы у меня выиграете, я помогу вам бежать».
«Отчего бы вам просто-напросто не пойти со мной?» — спросил Тед.
«Меня в ту же секунду и сцапают. Жить в подполье я не умею. Без крова, без пищи я и дня не протяну. Кроме того, моя семья уже давно считает меня мертвым. Объявиться живехоньким, здоровехоньким только того ради, чтобы на следующий день меня нашли мертвым? Нельзя так поступать с родными и близкими».
«Вы можете рассказать всему миру о том, чем тут занимаются? Ну, про эти ваши эксперименты.
А вы бы поверили генетику-маргиналу, которого вот уже 10 лет, как считают, покойником, который внезапно объявился бы с сенсационным заявлением, что он, дескать, состряпал для военщины толпу Иисусов?»
«Пожалуй, что нет», — сказал Тед.
«Вот и я, пожалуй, что нет», — эхом откликнулся Эйвери. «Так не сыграть ли нам в шахматы?»
Частный детектив Салли облегчился в нескольких ярдах от своей машины, отойдя на обочину. При виде иссушенной, безлюдной пустыни он вдруг затосковал по городу, на который сам же вечно жаловался. Вновь сел за руль Форда
и покатил по грунтовке к лагерю сектантов. Ветер гнал по песку желтую обертку из ресторанчика «Фастфуд». Единственное свидетельство человеческого присутствия. В скорости Салли уже различал впереди постройки, но не видел никакой ограды и ни души вокруг. Он притормозил и какое-то время наблюдал за лагерем в бинокль. Наконец, от одного строения к другому прошла женщина. Салли вернулся в машину и поехал дальше. Остановился он перед самым большим строением, тем, что в центре, вышел, и его тут же обступили. Человек 10, никак не меньше.
«Утро доброе», — поздоровался Салли. Большой папа прошел сквозь строй и смерил пришельца взглядом.
«Ты кто такой?»
«Частный детектив. Я ищу одного человека. Не могли бы вы мне помочь?»
Салли протянул большому папе свою визитку. Большой папа на визитку и не глянул, но передал ее стоящему позади Джеральду. А сам обошел гостя полукругом, внимательно изучая его ботинки, одежду, машину.
«Где-то я вас видел», — сказал Салли.
«Да ну»,
— сказал большой папа. «Так вот, я ищу человека довольно странного на вид, со шрамом вокруг шеи. Зовут его Теодор Стрит».
«В жизни о таком не слышал».
Большой папа завершил обход, описав полный круг.
«А на что он вам?»
«Я работаю на страховое агентство. Просто очень нужно его найти».
«Говорю ж, в жизни его не видел».
«А есть ли у вас коричневый фургон?»
Салли скользнул взглядом по двум пикапам, припаркованным за сараями, и по синему «Эль Камино», что поджаривался на солнце поодаль сам по себе.
«Нет»,
— заверил большой папа. «Я слыхал, вы что-то вроде религиозной секты?»
«Вообще-то да». «А вы христианин?»
«Время от времени», — отозвался Салли.
«А сейчас?»
Салли посчитал окруживших его людей, ощутил палящие лучи солнца на шее и соленый привкус испарины, что стекало по лицу и скапливалось в уголках рта, заглянул в тошнотворную пустоту в глазах большого папы.
«Сейчас, да».
Салли наклонился к ручке дверцы, дернул ее на себя.
«Послушайте, мой номер есть на карточке. Если вы вдруг встретите кого-то, кто отвечал бы моему описанию, пожалуйста, позвоните мне».
Большой папа шагнул ближе. Салли распахнул дверцу и втиснулся за руль.
«Спасибо, что уделили мне время», — сказал он.
Освальд Эйвери просто обожал коней. Обожал настолько, что спустя ходов 10 после начала игры его ферзь и ладьи вообще отключились. А кони резво прыгали туда-сюда, ловко уворачиваясь от опасности, но и вреда особого не причиняя. Генетик взахлёб рассуждал о том, что изобрести для крохотного всадника такой нестандартный ход под силу только гению, иначе и не скажешь.
«И как только такое в голову пришло создателю или, там, создателям игры?» — гадал Эйвери. «Одна клетка вверх, две в сторону, или две вверх и одна в сторону? Какое потрясающее сумасбродство! Какая смелость! Хотел бы я клонировать автора».
Эйвери словно язык проглотил. Ну, где взять подходящие слова, чтобы объяснить жене, что он уедет на 2 года, и она не сможет ни писать ему, ни звонить? В глубине души Эйвери осознавал печальную истину. На самом-то деле жене все равно. Она спит со своим психоаналитиком, и за долгие годы его поглощенности работой привыкла чувствовать себя неполноценной и ненужной. Но сейчас, уезжая на задание, о котором он не имел права рассказать ни одной живой душе, Эйвери откровенно боялся. Вот почему ему позарез нужно было знать, что в мире есть хоть кто-то, к
кто станет скучать по нему. «Я горжусь тобой», — рассеянно обронила жена. Муж и жена завтракали за кухонным столом. Дети уже поели и ушли. Подростки, мальчик и девочка. Вроде бы. А может, две девочки — Ким и Ронни. Эйвери поглядел им вслед. Длинноволосые головёнки нырнули сквозь дверь во внешний мир. Мир, с которым дети, похоже, находили общий язык, куда легче, нежели их отец. «Мне поручили один очень важный проект», — сказал Эйвери. Жена пододвинула к нему тарелку с яичницей. «А это значит, что на какое-то время мне придется уехать. Мы справимся». «Я надолго. Долго ли коротко? Буду платить по счетам, пока ты не вернешься. «На 2 года. Задание секретное. Я не смогу ни звонить, ни писать. Дети будут скучать по тебе». Эйвери откусил кусочек остывшей яичницы и глянул в окно на холодное небо Новой Англии. «Ты когда-нибудь задумывалась, а стоит ли жить вообще каждый день?» — отозвалась жена. «Правда? А почему ты спрашиваешь?» «Потому что нынче утром я задумался об этом впервые». Эйвери подцепил вилкой еще яичницы и внезапно смутился, почувствовал себя полным идиотом. На вкус яичница казалась чуть эластичной, и Эйвери вдруг осознал, что не в силах посмотреть жене в глаза. Он внимательно изучил один из желтков на своей тарелке, почти нежидкий. У жены они всегда прожаривались ровно настолько, почти нежидкие. И попытался отвлечься на размышления о том, что было раньше — эмбрион или курица. И сам же первый позабавился своим мыслям. Должно быть, даже жуя, он умудрился каким-то образом улыбнуться. «Что такое?» — спросила жена. «А дети будут скучать по мне, если я умру?» «Что еще за дурацкие вопросы?» — отрезала она. Эйвери подумал, что такой отклик вполне уместен, при том, что на его вопрос жена так и не ответила, и засчитал услышанное за ответ сам по себе. «Извини», — сказал он. «Хорошо». Жена была явно озадачена, но объяснений требовать не стала, а вместо того с головой ушла в газету. «Извини, пожалуйста», — повторил он.
«Не скажу, что работать здесь мне не нравилось», — обронил Эйвери, крутя в пальцах съеденную пешку. «Нигде больше подобных опытов ставить бы просто не дали. Клонировать овцу или там мартышку — это пожалуйста. Но человека...»
Он прикрыл глаза и ущипнул себя за переносицу, словно отгоняя сон. «А что кто-нибудь из этих ваших клонов Христа?» Тед замялся, подбирая слова. «Ну, проявлял хоть какие-либо признаки божественности».
«Не вполне понимаю, что под этим подразумевать», — отозвался Эйвери, покусывая мундштук трубки и пристально глядя на доску. «Они все по большей части слабоумные, если вы не заметили. Штуки две удались просто милашками, на свой лад. Один был идиот-савант. Умел за пару секунд сосчитать количество зубочисток в запечатанной коробке, но в целом был туп, как фонарный столб. О, да вы, похоже, нацелились на моего коня, мистер Франкенштейн».
Савант. Умственно дефективное лицо, проявляющее незаурядные способности в какой-либо ограниченной области.
Замечание насчет Франкенштейна оглушило Теда словно удар кирпичом. Он вдруг осознал, что он и впрямь чудовище, внушающее страх любому, кто встретится ему на пути. Будь то родная дочь, или сектанты, или доктор Лайнс, или охранники. Словом, всем, кроме этого человека, которого он вот-вот обыграет в шахматы. Единственным, кто не испытывал перед ним страха, был ученый, сам создающий монстров. Тот, кто взял спасителя столь многих в этом мире и изрезал его на ошметки плоти и отходы тканей. Тед передвинул ферзя на клетку, защищенную слоном, напротив чужого короля.
«Мат», — объявил он. «Чисто сработано», — похвалил Эйвери. Глава 4. Освальд Эйвери отнюдь не торопился объяснять Теду, как именно поможет ему бежать. Он сидел над кладбищем шахматной доски, заново проигрывая в уме вымышленную кровавую бойню и оплакивая своих обожаемых коней.
«Вот здесь вы убили первого», — сетовал он, удрученно кивая.
И, размышляя над ходами, приведшими к этой неисполнимой потере, отметил.
«Возможно, вся проблема в эукариотических генах. Тьма тьмущая повторяющихся нуклеотидных цепочек. И при этом мы толком не понимаем, почему и зачем. 2 сотни пар повторяются миллионы раз, то есть невообразимо много. Некоторые называют эту штуку эгоистичная ДНК и говорят, что она нам нафиг не нужна, они просто так болтаются себе в хромосомах. Может, это все от вирусов? Может, никакой они не мусор?» Эйвери покачал головой и вживую разыграл съедение коня.
«Может, только эти гены и имеют значение? Так как вы меня отсюда выведете?» — не отступался Тед.
«А я решил, что все-таки пойду с вами».
Эйвери вновь принялся сосредоточенно изучать деревянную конскую голову у себя на ладони.
«Какая, в сущности, разница, убьют меня там, наверху, или тут, внизу, в здешнем аду?»
Он поглядел на Теда, глаза в глаза.
«Жалкий я был человечишка. И не потому, что помешался на работе, а потому, что боялся. Боялся жить, боялся столкновений, всего боялся. Я, в сущности, и не жил никогда. Не знал, каково это — жить». Как я мог научить жизни своих детей, если сам не знал, как это делается?
«Хорошо, так как мы отсюда выберемся?» — спросил Тед. Он прикинул, что за последнее время задавался этим вопросом не раз и не два, хотя и не в смерти, не тогда, когда за ним захлопнулась последняя дверь. «Интересно, а если бы он знал загодя, что умрет? Если бы увидел со стороны распростёртое на асфальте безглавое тело, попытался бы он отыскать путь к выходу? Да, предполагается, что он целенаправленно ехал кончать с собой, но даже сам Тед сомневался, так ли он был тверд в своем намерении. Ведь ему еще ни разу не удавалось довести хоть один малоприятный план действий до конца».
«Сперва я кое-какие вещички соберу», — отозвался Эйвери. «А вы подождите тут, в компании Иисусов».
От перспективы остаться в одной комнате с 27 Иисусами Тед почувствовал себя крайне неуютно. Отчасти потому, что, невзирая на весь свой атеизм, опасался, а вдруг в этом числе и впрямь заключено что-то божественное. Вдруг, как в «Пари Паскале», один из Иисусов, чего доброго, увидит и разоблачит его истинную суть, уж какова бы она ни была.
Так называемая «Пари Паскаля». Аргумент Паскаля в пользу существования Бога. Паскаль предлагает держать пари, взвесив шансы за и против, как в азартной игре, и делая ставку на то, чего можно меньше всего проиграть. Взвесим выигрыш и проигрыш в случае, что Бог есть. Если вы выигрываете, то выигрываете все. Если проигрываете, то не теряете ничего. Без колебаний держите пари за то, что Бог есть, поскольку если вы поставите на то, что Бога нет, то ничего не выиграете в земной жизни, но проиграете жизнь загробную.
Кроме того, возможно ли, что он сам разгадает свою тайну, обнаружит некое сходство между собою и этими клонами? Если есть одна сходная черта, то, вероятно, есть и другие. Так что вдруг он возьмет, да вознесется в небеса и будет сидеть одесную того, в кого не верил вовеки и сейчас не верит. Тед проследовал за Эйвери в комнату и опустился на пластмассовый стул, подобно всем прочим клонам. Настрой Теда повлиял на его позу, так что, когда он рассмотрел тени на полу, его тень была в точности такая же, как и все прочие, сгорбленная и удрученная. Тед заставил себя выпрямиться и внимательно вгляделся в каждое слюнявое лицо по очереди. Глубоко посаженные карие глаза, темные жесткие волосы, уродливые черты, лишние части тела, недостающие части тела, бессмысленный взор. Однако ж был среди них один, в противоположном конце комнаты, что сидел самую малость прямее прочих, сложив руки на коленях. Взгляд его был мягок, но не настолько пуст. Нос велик, рот отсутствовал вовсе. Тед неотрывно пялился на него несколько минут, но тот обернулся не сразу. Со временем, однако, он встретился с Тедом глазами, и Тед растрогался. Не в силу какой-то особенной магии, и не потому, что ощутил какую-нибудь теплоту или интеллектуальную осмысленность. Растрогал его просто-напросто сам факт отклика. Ханна притворялась, что заснула, но Глория на хитрость не купилась. «Ты не спишь», — сказала она. «Откуда ты знаешь?» «Слишком уж усердно удерживаешь палец на нужной странице своей мерзкой книжонки», — объяснила Глория, усаживаясь на край постели и нагибаясь развязать кроссовки. «Ну, и что там происходит? Барон грозится оставить жену ради сексапильной гувернанточки? Или стареющая актриса узнает, что ее муж-режиссер, хронический алкоголик, спит с героем-любовником? Как там на улице, хорошо?» — полюбопытствовала Ханна. «Чуточку прохладная. Народу много?»
«Ну, не без того. Собственно говоря, многовато. В баре на углу шум стоит страшный».
Несколько секунд Глория созерцала собственный кроссовок и, наконец, швырнула его на пол.
«Ты к детям заглядывала?»
«Ага. И дверь оставила чуть приоткрытой. Перри просил, чтобы свет не выключали. С ними все тип-топ».
Ханна села прямее и подложила под спину подушку.
«Что-то не так?»
«Все так».
Глория стянула второй кроссовок, подошла к двери, разделяющей их спальню и детскую. Распахнула дверь, поглядела на дочь с сыном. Вернулась обратно к кровати, села, стянула свитер, принялась расстегивать блузку. Пальцы с трудом ее слушались. Глории частенько казалось, что у нее артрит. Ишь, все суставы словно деревянные и тупо ноют.
«Что-то не так», — отметила Ханна. «Руки болят». «Что-то еще», — не отступалась Ханна.
«Я с ним целовалась».
«С каким ты целовалась? С кем?»
«Да ладно, не суть важно, ты давай выкладывай», — потребовала Ханна.
«С Ричардом».
«Да ну?»
«Ну да».
Глория сама не верила, что говорит такие вещи, причем вслух. Верила не больше, чем в то, что на самом деле этакое вытворяла. Сердце неистово колотилось в груди, а где-то в глубине живота резануло холодом.
«Это ж здорово!» — просияла Ханна.
Голос ее звучал неуверенно, словно нужные слова приходили на ум не сразу.
«Все не так, как ты себе представляешь», — проговорила Глория со вздохом.
Внутри затаилась глухая тоска. Не по Теду и не по губам, которых она еще недавно касалась, но тоска. И я сама не знаю, зачем я это сделала. Сделала, и все.
«Это он тебя поцеловал или ты его?»
«Я разрешила ему меня поцеловать», — пояснила Глория, будто бы спровоцировала это событие вовсе не она, будто бы она могла переложить часть вины на другого, утверждая, что всего-то навсего не воспрепятствовало ему в его намерении.
«Ушам своим не верю».
«Вот и мне не верится».
Глория откинулась на постели и посмотрела в потолок.
«Я все время думала о Тедди, а тут он. Наверное, мне просто хотелось подтвердить, в самом ли деле я верю, что Тед жив. Просто поверить не могу, что я с ним целовалась. Чувствую себя сущим дерьмом».
«Успокойся. Ну, поцеловала парня. Тоже мне трагедия. Ты же не ребенка от него ждешь. Ханна рассмеялась. «Ты только подумай, какой скотиной бывал твой Тед. Сколько раз он изменял тебе и лгал. Помнишь ту психованную девку, на которую вы детей оставили? Вспомни все, что этот гад вытворял. А потом умолял тебя простить его и все забыть».
«Я не в силах забыть всего того, что он вытворял», — отозвалась Глория. «Думаю, мне просто нужно было понять, простила ли я его».
«И?»
«И что?» — Глория оглянулась на Ханну.
«Ты простила, ублюдка?»
«Не знаю».
«Значит, нет», — подвела итог Ханна, кладя книгу на тумбочку. «Ну и что ты намерена делать?»
Глория промолчала.
«Так как же насчет Ричарда?» — не отступалась Ханна.
«Ханна, я не думаю о Ричарде. И о Тедди сейчас тоже не думаю. Я думаю о себе. В кои-то веки я думаю о себе». Глория взвешивала подробности своей жизни, сознавая, что разрозненные фрагменты содержат в себе целое, ведут к истолкованию целого. Понимая, что, игнорируя детали, лишая каждую из них шанса развиться и повлиять на ее мир, она превращала любое отдельно взятое событие в карикатуру его же несостоятельности. Она откинулась на спину, опустила голову на подушку. Она боролась со сном.
После встречи с сектантами Салли била дрожь. Ему и прежде доводилось попадать в те еще переплеты, но одно из его правил сводилось к следующему. Если поручение делается опасным, на поручении ставится крест. Однако сейчас все было иначе. Опасность поджидала впереди, и никаких гарантий на возвращение. Он заехал во дворик парковочной площадки перед ресторанчиком, прогудел в гудок и вылез из машины. На крыльцо вышел давешний старикан. Лицо его явно помягчело и просто-таки расплывалось в улыбке.
«Заходите, подкрепитесь!» — пригласил он.
Салли озадаченно глядел на него.
«Ну, теперь-то я вас знаю», —
объяснил старик.
«Не в обиду, будь сказано, видок у вас не того. Что-то стряслось. Ну, там, среди этих психов».
«Я в полном порядке», — заверил Салли. Он поднялся по ступенькам и на последний поприветствовал незнакомца крепким рукопожатием. «Меня зовут Горацио Салли».
«Стэн Датч, заходите, садитесь. Моя жена сготовит вам все, чего в меню значится. Вы только скажите».
«Спасибо».
Салли вошел внутрь. Стэн провел его к столику в середке полутемной комнаты. Салли сел, подождал, чтобы глаза привыкли к сумраку, положил локти на стол, потер виски.
«С вами точно все в порядке?»
— спросил Стэн, вручая Салли меню.
Салли кивнул, глянул снизу вверх на собеседника, отмечая его маленькие, далеко посаженные глазки на пухлой красной физиономии. «Значит, я больше не чужой?»
«Вы ж вернулись?»
— пояснил старикан.
«Коли вы вернулись сюда после того, как пообщались со мной, так с вами ж все ясно».
Салли не понял, польстили ему или нет. «Приму это как комплимент».
«Ну, вы проглядите пока меню, а я сей момент вернусь. Кофе хотите или чаю со льдом?»
«Чаю».
Салли еще раз потер виски и несказанно удивился, когда Стэн и впрямь тут же возник у столика с холодным напитком. Салли поблагодарил хозяина, и тот вновь исчез в кухне. Оглядевшись по сторонам, он заметил фотографии. Штук 20, 8×10, равномерно развешанные по всей длине стены. Детектив встал, подошел к одной из них, затем изучил следующую за ней, и так все не в состоянии понять, что именно на них изображено. Он подумал было, что это все фотографии НЛО, и вспомнил байки про людей, якобы поселившихся в глубине пустыни.
«Черные вертолеты!»
Стэн уже вернулся и теперь поджидал с блокнотом у столика.
«Они частенько тут летывают».
«Черные вертолеты?»
Большой правительственный секрет, фу ты, ну ты. Вот так они нас, Бирюков, и отслеживают. В городах-то за тобой просто-напросто наблюдают и записывают на видео каждый твой шаг, пока ты по улице идешь. Используют мощные микрофоны и все такое. Им даже жучками начинять дом ни к чему. Просто наставляют на тебя здоровенную волшебную палочку и записывают каждое слово.
Да ну.
А вот в здешней дыре особо не пошпионишь. Никаких тебе толп, чтобы ихним агентам невзначай затесаться. Разве что вертолеты порой пролетают. Проверяют, не затеваем ли мы бунты или чего недоброго.
«Это вы фотографировали?» — спросил Салли.
«Ага».
Салли нагнулся к ближайшей фотографии. «Даже разобрать не могу, что это и впрямь вертолеты».
«Они, они!»
— заверил Стэн.
«Вы заказывать готовы?»
«Ага». Салли сел и попросил чизбургер, картошку фри и порцию чили. «Я ничего такого не имел в виду насчет фотографий». Стэн скользнул взглядом по фотографиям на стене и, похоже, пропустил замечание Салли мимо ушей.
«Когда прилетают, там жуть просто! С ума сводит!»
Стэн ушел на кухню, а Салли заметил, что либо свет в столовой включили чуть ярче, либо глаза у него наконец-то привыкли к полумраку. Он обвел взглядом комнату, посмотрел на пыльное окно. Там маячило чье-то лицо. Детектив встал, подошел к двери, приоткрыл ее на дюйм, выглянул наружу. На крыльце топталась молодая женщина. Она рванулась к Салли. В лице ее читалась тревога, руки, свисавшие по бокам, прямо-таки тряслись. На ней были джинсы и свободная черная футболка.
«Это вы, детектив?» — спросила она.
«Да».
Девушка нырнула в дверь мимо Салли. «Меня зовут Синтия», — сообщила она, расхаживая туда-сюда до стены с фотографиями и обратно. «Я из лагеря Большого Папы».
«Того сектанта?»
«Да». Синтия скрестила руки на груди и остановилась. «Вы поможете мне бежать?»
«Право, мэм, даже не знаю». Салли выглянул на парковочную площадку и захлопнул дверь. Из кухни появился Стэн.
«Что тут происходит? Вы кто такая, черт подери?»
«Я знаю кое-что о человеке, которого вы ищете», — сообщила Синтия, упорно стараясь не встречаться с Салли взглядом.
«В самом деле?»
«Он был у нас в лагере. Большой папа держал его в плену. Пытался извести его и убить, но он вырвался на свободу. Ночью убежал в пустыню».
«Когда именно?»
«В четверг».
«В какую сторону он направился?»
«Наверное, попытался выбраться обратно к дороге. Не знаю, где он сейчас».
«В четверг прилетал вертолет», —
заметил Стэн.
«Ах, вертолет. Чистая правда», — встряла Синтия. И подняла взгляд к небу, увидеть которое сквозь потолок комнаты не могла и надеяться.
«Вертолеты давно уже не появлялись, но в ту ночь один пролетел как раз над лагерем».
Освальд Эйвери вернулся в комнату, таща за собой 5 сумок с книгами. Он загодя переоделся в зеленовато-голубой комбинезон под стать Иисусом, и теперь, в мигающем красном свете, униформа его попеременно становилась то лиловой, то синей. Даже без его объяснений Тед понял. Охранники пришли в себя и вернулись на пост. Эйвери поставил сумки на пол и тяжко выдохнул.
«Мои записи. И не спрашивай, зачем я их беру с собой. Беру и все. Я должен. Тут моя жизнь. Неплохо, да? Целая жизнь в 5 сумках. Это либо много, либо мало. Все в мире относительно».
Тед кивнул. «А теперь что?»
«А теперь мы воспользуемся трупосборником. Я его зову «Труп-пушка». Вещь, необходимая в каждом доме».
Ученый подошел к подобию забранной жалюзи дверцы чулана и открыл ее, явив взгляду жёлоб из нержавеющей стали примерно
3 футов в диаметре, с четко очерченной пластиковой овальной дверцей, располагающейся где-то в 18 дюймах над полом и высотой примерно 4 фута. Тед заглянул в трубу, посмотрел вниз на пористый пол, затем вверх по желобу, в конусообразно сужающуюся темноту. «Что это еще за чертовщина?»
«Мы под землей», — напомнил Эйвери. «Глубоко под землей. От покойников тут не особо избавишься. Так что вот эта штуковина пневматически выстреливает труп наверх, прямехонько в крематорий. Классно придумано, а? Вы ведь не предлагаете нам отправиться этим путем? Это больше, чем предложение», — отозвался Эйвери, по всей видимости, слегка раздосадованный. «Предложение подразумевает возможность иных вариантов». Убедившись, что пауза произвела должный эффект, ученый пояснил. «Нам придется подниматься по одному за раз. Проблема в том, что процесс кремации начинается с прибытием первого выпущенного из пушки объекта. Проблема и впрямь нешуточная. Элементы разогреваются не сразу». «Не сразу — это сколько?» — спросил Тед.
«Секунд 90.
«А как быстро объект оказывается наверху?»
«Не скажу в точности. Возможно, по-разному. Я бы предположил, что процесс занимает несколько секунд, не больше, судя по тому, как стремительно они отсюда вылетают». Эйвери глянул на сумки, подошел к ним, подхватил 2.
19-й!
— приказал он, и один из Иисусов, тот самый безротый, с которым Тед встречался взглядом, выступил вперед. «Держи крепче, 19-й!» — а Теду пояснил. «Сумки-то тяжелые. Чтобы вынести их наверх, нам без помощника не обойтись». Иисус 19 прижал сумки к груди, как велено. Эйвери подтолкнул его к трубе и внутрь, захлопнул дверцу и нажал большую белую кнопку рядом. Иисус 19 с громким свистом исчез. Эйвери обернулся к потрясенному Теду. «Нам стоит поторопиться». Он швырнул сумку, Тед поймал ее.
«Давай, лезь, не тревожься. Просто положись на судьбу.
Подозреваю, что там внутри захочется прижаться к стенкам, чтобы притормозить. Но я бы не советовал. Чего доброго, обдерешься или обожжешься? Ну, покедова». Тед обнял врученную ему сумку, словно та сулила хоть какую-то защиту, затем сам скользнул в желоб, и Эйвери, не колеблясь, ткнул пальцем в кнопку. Изнутри свист звучал иначе. По правде говоря, как своего рода антишум, словно никакого шума и не было. Отрицательное давление, что традиционно причиняло боль, но только не Теду, взбурлило в его голове, и он полетел. Пальцы ног чуть отставали от всего прочего, а волосы рвались с головы вверх. Он чувствовал, что вращается в трубе по часовой стрелке, и представлял себе, как перетасовываются его внутренности. Надо думать, к тому времени, как он доберется до конца, дабы, вне всякого сомнения, изжариться заживо, все его органы вернутся на свои законные места. Те самые, что занимали до хирургических изысканий Лайнс. Борясь с напором воздуха, Тед наклонил голову так, чтобы видеть, куда летит. Время словно остановилось. Путешествие казалось бесконечным. Впереди в трубе не было ни следа Иисуса 19, зато сиял свет, блик величиной с булавочную головку, и Тед подумал. Что за ирония судьбы? Лишь теперь, пытаясь удрать от преследователей и вернуться к жизни, он устремляется к тому самому пресловутому белому свету. Он вспомнил, как Эйвери велел ему просто-напросто положиться на судьбу. Как ни странно, Теду живо вспомнился аромат кофе, что сварила Глория утром после его признания насчет последней интрижки. Запах миндаля и еще, пожалуй, оттенок ванили в кофе, обжаренном по-французски. Тем более удивительно, что ароматизированных сортов кофе Глория никогда не жаловала. Он еще вошел в кухню и заметил.
как вкусно пахнет-то?» На что его жена не ответила ни словом. Тед сел за стол и смотрел, как она стряпает грудинку и вафли, и блины. Одного этого с избытком хватило бы на семью из 20 человек. А еда все поступала и поступала, и тарелки уже заполнили разделочный столик. Над мисками с ирландской овсянкой и «Cream of Wheat» поднимались, тая в воздухе, клубы пара.
«Cream of Wheat» – фирменное название блюда из мелкодробленной пшеницы.
В кухню спустился Перри и так и застыл в дверях, открыв рот, а затем медленно, опасливо подошел к отцу. Понаблюдал, как мать готовит соус по-биарнски для яиц пашот. То, как она проворно взбивала соус, видимо, позабавило мальчика в его-то 6 лет, и Перри засмеялся, оглянулся на отца, ища подтверждение тому, что да, смеяться тут можно и нужно. Но ошарашенная Тедова физиономия, должно быть, показалась ему ничуть не менее забавной, и мальчик захохотал пуще. Тут вниз сошла Эмили, увидела всю эту еду, увидела лицо брата, сморщившееся от неодолимого смеха, увидела слабый подбородок отца и разрыдалась. Громко, буйно, неуемно. Перри перестал смеяться и тоже расплакался. Глория прекратила стряпать и расплакалась. И вот уже все они рыдали в три ручья. Вращаясь в цилиндрической трубе, Тед вспоминал эту сцену. Он уже привык думать о себе как о пародии на свой же генетический материал, но что еще в придачу к нормальным парам аденина, цитозина, гуанина и тимина таится в его ДНК? Где же обычно взаимоотталкивающиеся цитозин и аденин сплелись в цепочку, чтобы сделать его этаким уродом? Внезапно металлический туннель закончился, и Теда выплюнуло в полутемное помещение, над которым торчала дымовая труба, он сразу ее узнал, широкая, открывающаяся в яркий свет дня, в тот самый свет, что Тед уже и не чаял увидеть снова. Иисус-19 сидел на пепле своих предшественников. Воздух постепенно накалялся. Тед обернулся. По всей длине задней стены над элементами выстреливали синие язычки газового пламени. Единая линия огня нарастала, распространялась все дальше и с шипящим ревом создавала невыносимое акустическое одеяло. Безмолвие комнаты взорвалось. Из трубы вылетела сперва сумка, затем Эйвери. Прижимая к себе последнюю сумку, он взмыл высоко в воздух, словно зернышко попкорна, наверное, в точности как Тед. Сам Тед, впрочем, этого момента не запомнил. И шлепнулся в густой пепел. Эйвери увидел языки пламени и быстро скомандовал: «А побежали-ка поскорее отсюда ко всем чертям!» И гигантскими шагами помчался к громадной металлической двери. Тед побрел вслед за ним. Мягкий трупный пепел шуршал под ногами, создавая еще один незвук, что проникал до глубины души, рвал в клочья чувства и, возможно, острую потребность услышать еще хоть что-нибудь, все равно что. Эйвери дернул за рычаг. Тот, в свою очередь, приподнял наружный засов. «Что, все так просто?» — удивился Тед.
«Это ж не концлагерь!»
— отозвался Эйвери, изо всех сил толкая дверь.
«Ох, никого внутри не запирают. Все это лишь за тем, чтобы огонь наружу не вырвался. Кроме того, живых тут вообще-то не ждут. Помоги, малость».
Тед чувствовал, как огонь лижет и прямо-таки перфорирует спину его комбинезона. Свистящий рев оглушал. Тед уперся в дверь и принялся изо всех сил толкать ее заодно с Эйвери. Иисус-19 стоял совсем рядом, страха не выказывая, но не сводя с двери глаз. Вот она чуть приоткрылась, и по краям твердого серого металла стал просачиваться свежий, благоуханный душистый воздух. Он тек сквозь Тедовы пальцы и, наконец-то, овеял ему лицо.
Этот сон снился Глории не в первый раз. Начинался сон с черно-белой семейной фотографии. Они с Тедом сидели на деревянной скамейке, а дети взгромоздились на столик для пикника позади них, так что их головенки оказались выше родительских. Затем с фотографии сошла Глория, вслед за нею Тед, затем Эмили, и вот они уже не черно-белые, а цветные, растирают себе руки и плечи, словно ускоряя кровообращение. Глория гадала вслух, куда подевался Перри. Похоже, никто этого не знал. Все оглянулись на фотографию. Мальчика не было и там. Глория подобрала фото и встряхнула его, словно чтобы просушить, надеясь вытрясти сына в населяемое ими пространство. Она звала мальчика по имени, но никакого Перри так и не выпало. «Где же он?» – спрашивала Глория Теда. Тед не ответил. Он искал за деревьями, и за камнями, и за диванами, и под столами. Глория все порывалась еще раз взглянуть на фотографию. «Его там нет», — объяснила Глория дочери. «Его там нет. Его там нет. Его там нет. Его там нет.
Его там нет. Его там нет. Его там нет».
Глория проснулась и резко села в постели. Рядом посапывала во сне сестра. Глория чувствовала, пахнет морем. Она сбросила одеяло и подошла к открытой двери, разделяющей комнаты. Эмили крепко спала, свернувшись в тугой комочек. Перри в кровати не было. Глория метнулась к детскому туалету, заглянула внутрь. «Перри?» — спросила она в пространство. «Перри! Перри!» В дверном проеме возникла Ханна.
«Глория, что случилось?»
«Перри исчез!» Эмили, сев в постели, озиралась по сторонам. «Эмили, Перри предупреждал, что куда-нибудь собирается?» — спросила Глория. Со сна девочка соображала плохо. «Эмили!»
«Что?»
«Где твой брат?»
«Не знаю».
Ханна уже влезла в рубашку и джинсы и, прыгая на одной ноге, натягивала вторую туфлю.
«Сбегаю, посмотрю в вестибюле».
«Ну же, родная!» — торопила Глория дочку. «Одевайся, пойдем искать братика».
«Да он, небось, отправился смотреть на оранжевых рыбок рядом с лодками», — предположила Эмили. «Он у воды, вот и все».
Пока Глория искала во что бы одеться самой, в голове у нее звенела мысль о том, что Перри у воды, у воды, у воды, и она уже паниковала, представляя, как сын срывается с помоста, вздумав забраться в лодку, поскальзывается на скользких камнях, пытаясь подобраться ближе к воде и к треклятым оранжевым рыбинам. «Да быстрее же!» — крикнула она Эмили. Эмили зашнуровывала кроссовки. «Я готова». В вестибюле Глория с Эмили споткнулись с Ханной. Та покачала головой.
«Здесь его нет. И в джакузи я тоже посмотрела.
Эмили думает, он, чего доброго, пошел на причал посмотреть на рыб Гарибальди». Из задней комнаты к стойке вышла администратор.
«Вы ведь моего малыша помните?»
«Да»,
— кивнула та. «Вы его сегодня утром не видели?»
«Нет, не видела».
Глории захотелось завизжать. Захотелось оказаться на причале сейчас же, сию секунду. «Если он вдруг вернется, пожалуйста, задержите его!»
«Хорошо», — кивнула администратор.
Глория увлекла Ханну с Эмили за двери и вниз по холму к гавани. На бегу она чутко прислушивалась, не взвоют ли сирены, не заголосят ли рации, обшаривала взглядом улицу впереди, не вспыхнут ли сигнальные фонари. А может, статься, она завернет за угол и столкнется нос к носу с толстым полисменом, а тот как раз ведет на буксире ее мальчика. Или, например, обнаружится, что чертенок попытался пробраться обратно в отель? Желудок Глории просто-таки узлом завязался, застыл ледяной глыбой, а весь ее вес словно сосредоточился под ложечкой, таща ее вниз по холму, пытаясь бросить на колени.
«Перри! Перри!» —
звала она.
«Перри!»
— вторила ей Эмили.
Глава 5. Пожалуй, Глория за всю свою жизнь не переживала такого горя, как в тот миг, когда Перри на пристани не обнаружилась. В такую рань народу там было раз-два и обчелся. Пара-тройка рыбаков поджидали, чтобы открылся прокат лодок. Двое мужчин открывали закусочную, расставляли на тротуаре стулья и включали торговые автоматы. Да, престарелая японка, как всегда, удила с пирса, точно приклеенная. Эмили и Ханна отошли в сторону к закусочной, пока Глория допросила одного из мужчин, а затем взялась за старуху. «Вы маленького мальчика не видели?» – взывала Глория. Не отводя взгляда от удочки, женщина покачала головой. «Ему 7 лет. Роста примерно вот такусенького». Глория сама поразилась, какой на самом деле кроха ее сын. «Его зовут Перри. Он потерялся. Вы маленького мальчика не видели?» Женщина вновь покачала головой. Затем, словно с запозданием осознав, чего Глория хочет, переспросила.
«Мальчика?»
«Да, лодка», — обронила женщина. Она перегнулась через перила и тронула пальцем леску, точно струну контрабаса.
«Вода потеплела. Для рыбалки в самый раз».
«Он сел в лодку?» — допытывалась Глория. Но старуха не проронила больше ни слова. Глория оглянулась на Эмили и сестру, и в лице ее читалась такая мука, что те бегом бросились к ней и успели-таки поддержать ее, чтобы она не упала. Как только Глория почувствовала, что вновь худо-бедно стоит на ногах, она направилась прямиком к прокату лодок и осведомилась, неужто они тут все настолько безответственны, чтобы выдать лодку маленькому мальчику, одному, без взрослых. Человек за стойкой не стал занимать оборонительную позицию, но в сдержанной манере страдальца, который все это не в первый раз слышит, заверил. «Нет, мэм, конечно же, такое просто исключено. Даже если бы мальчик предъявил весомую кредитку и водительское удостоверение. Однако вон та женщина, вон она стоит, сказала, будто видела, как мой сын сел в лодку». Мужчина перегнулся через стойку, одарил японку долгим взглядом, а затем опять переключился на Глорию. «Окей, мэм, если вы так настаиваете, я проверю». И, высунувшись в заднее окошко, окликнул служителя, стоявшего внизу на помосте. «Эй, Пабло! Сбегай, посмотри, все ли лодки на месте!» Пока Пабло пересчитывал лодки, он вновь обернулся к Глории. «А сколько вашему сынишке лет?»
7.
Глория царапала руку ногтями. От запястья до локтевого сгиба медленно вспухали красные полосы. Эмили потянулась к матери и завладела ее кистью, прекращая экзекуцию. Глория нагнулась, притянула девочку к себе. Эмили уткнулась ей в плечо. Ханна в сотый раз читала и перечитывала вложенные под стекло условия проката лодок. «Даже если бы малец и впрямь спустился к лодкам, а начнем с того, что это просто невозможно, он все равно не сумел бы завести мотор». Пабло пробежал по настилу и столкнулся с начальником у боковой двери офиса. 22-й не достает».
«Ох, господи!»
— охнула Глория. «Вместо нее привязана байдарка», — сообщил Пабло. Глория и Эмили заплакали навзрыд. Ханна успокаивающе гладила их по спинам. Работник проката снял телефонную трубку, позвонил шерифу и вызвал водный патруль. На военной базе охранять можно много чего, но только не крематорий. Тед, Эйвери и Иисус-19 беспрепятственно вышли из полутемной, устланной пеплом камеры в яркий солнечный свет Нью-Мексико. Иисус-19 к свету не привык. Он пытался заслониться сумками и, съежившись, раскачивался вперед-назад. Не привык он также и к открытым пространствам. Бедняга пошатывался и спотыкался на каждом шагу. Тед отобрал у него одну из сумок. Все трое, тяжело дыша и покрываясь потом, кое-как преодолели 50 ярдов по гравию и забились в дверную нишу одного из консетских бараков.
Тед глядел из своего укрытия на проезжающие мимо хаммеры и на поджарых молодых солдат, что расхаживали туда-сюда, переговаривались, стреляли друг у друга сигаретки и косячки, и понимал со всей очевидностью, что выбраться из подземного комплекса — это, как говорится, игрушки в сравнении с тем, что делать дальше. За рядами построек, одной из которых был гараж-мастерская, высился забор, сверху затянутый блестящей колючей проволокой, а 10 ярдами дальше еще один, точная копия первого. Иисус-19 обильно потел, особенно в области отсутствующего рта. Теперь он сидел на сумке, опустив глаза, чтобы не смотреть на солнце. «Что делать будем?» — осведомился Тед. «Не знаю», — сознался Эйвери. «С тех пор, как я последний раз выходил на поверхность, все изменилось. Так много строений, так много людей». Тед глянул сквозь проволочную сетку на море трейлеров, автофургонов и палаток. «Эх, если бы им только удалось слинять за пределы огороженной территории, они бы с легкостью затерялись в толпе, сбросили бы с себя комбинезоны и со временем вовсе улизнули бы куда подальше». «А разрослась база», — рассуждал между тем Эйвери. «Когда-то здесь было всего-то 4 барака». А теперь вон, с виду, настоящий военный объект. Все как полагается. С настоящими солдатами и настоящими ружьями. Встрял было Тед и тут же осознал, что в этом отношении ему бояться нечего. Но, разумеется, он тревожился за безопасность Эйвери. И дело не только в том, что Эйвери вытащил его из этой дыры. Тед внезапно преисполнился решимости защищать жизнь в целом. Не то чтобы он чувствовал себя настолько в долгу перед Эйвери, чтобы радеть о его благополучии. Просто Эйвери воплощал в себе жизнь, утраченную им семью, пусть и поломанную. Он нуждался в перемещении и, так сказать, в сопричастности, даже если, как подозревал про себя Тед, оно было не к добру. «У меня планов больше нет», — объявил Эйвери. «Каждый день я думал о том, как воспользуюсь трупосборником». Многие годы я представлял себе, как забираюсь внутрь и выныриваю здесь, наверху. Но это, в сущности, все. Стратег, из меня никакой. «Подергай-ка дверцу у тебя за спиной», — предложил Тед. Эйвери послушался. Дверь оказалась не запертой. «Быстро внутрь!» Тед затолкал спутников в проем и закрыл дверь. Барак оказался глухой, глубокий, сродни пещере. Свет просачивался внутрь лишь сквозь пропыленные полупрозрачные панели, равномерно распределенные вдоль хребта строения. Это было хранилище. Складское помещение, заполненное рядами составленных друг на друга ящиков, разделенных проходами. Воздух был спертым, затхлым, плесневелым. «Подождем здесь», — объявил Тед. «Подождем здесь до темноты. А потом что? Пока не знаю». Тед и в самом деле не знал. Зато знал со всей доступной ему определенностью, что чего-нибудь допридумает. Теперь у него было то, о чем он мечтал всегда. Не уверенность, не компетенция, но решимость. И сидя там, прислонившись спиной к ящику с консервированными грушами, он постепенно свыкался с этой мыслью. Салли выехал из Лос-Анджелеса, свернул с автострады Помона и покатил по дороге номер 215 на юг, к военно-воздушной базе «Марч», где и отыскал приятеля, что волею судеб работал в авиадиспетчерской. «И чему же я обязан сим удовольствием, Горацио?» — осведомился тот. Его голубая форменная рубашка была расстегнута у горла. Из-под выреза майки топорщились жесткие волоски. «Знаю, знаю. Давненько я не проявлялся». Голос Салли звучал покаянно, и глаза он престыженно отводил. «Давненько? Скажи уж, больше года. «Извини, Леон». «Извини, шубу не выкроешь, как говорится. Извинениями тебе не отделаться. Я-то думал, у нас есть что-то общее. Извини». Вдвоем они уехали с базы на машине Салли и теперь сидели в мексиканском тайском ресторанчике под названием «Гордос». Леон встал и ушел вглубь зала, в туалет. Пока Салли скучал в одиночестве, официантка принесла воды. Вернулся Леон и залпом выпил полстакана. «Мне помощь нужна», — признался Салли. В угловатом лице Леона отразился гнев. Он раздраженно повертел в пальцах вилку. «Извини, Леон. Но сколько еще раз мне извиниться?» Закрутился как сумасшедший. Дни складывались в недели, недели в месяцы. Так уж вышло. Все, что я могу, это попросить прощения. Салли подкрутил усы.
«По-твоему, это эффектно?»
«Что?»
«Ну, выпендрешь с усами». «По-твоему, это ужас, как эффектно?»
«Я непроизвольно, честно». Подоспевшая официантка приняла заказ.
«Ну и что за помощь тебе требуется?» — осведомился Леон.
«Во-первых, правильно ли я понимаю, что полетные листы для всех военных вылетов введены в единую центральную компьютерную систему?» Леон кивнул. «То есть, если я, например, скажу, что из Колорадо-Спрингс вылетел реактивный самолет, ты сможешь это подтвердить или опровергнуть, верно?»
«Допустим».
«И что?» «А то, что ты сможешь сказать мне, куда он полетел, верно?»
Леон снова кивнул, но теперь он заметно нервничал. Он оглянулся через плечо на дверь и сложил руки на коленях.
«А ты можешь мне сказать, имели ли место вертолетные вылеты в некую конкретную ночь?»
«Не по душе мне все это», — отозвался Леон.
«Так поможешь или нет?»
«Да, думаю, я смогу это выяснить».
«Горацио, что происходит? Ты меня до смерти пугаешь».
Леон понизил голос до еле слышного шепота.
«Я хочу знать, не летал ли какой вертолет в пустыне Мохаве в прошлый четверг», — пояснил Салли.
«Ах, вот что тебя интересует». «Только это и ничего больше?»
«Да, именно это».
«А может, тебе будет также небезынтересно узнать, куда отошлют мою задницу по завершении военного трибунала?»
Леон вновь оглянулся на дверь, вытащил из нагрудного кармана пачку сигарет и засунул одну в рот. «Леон, мне позарез надо», — сказал Салли.
«Ага, мне тоже много чего надо. Позарез.
Я в долгу не останусь».
Леон заглянул Салли в глаза, затем откинулся на стуле и обнял лицо ладонями. «Это ты чертовски верно сказал. Я с тебя долг старицы взыщу».
Они возвратились на базу. Салли подождал снаружи, пока Леон прогулялся в канцелярию боевой части. Наконец Леон вернулся, бросая по сторонам еще больше косых взглядов, чем прежде, подошел к Салли вплотную и уголком губ шепнул: «Розуэлл». Это название, по всей видимости, Горацио Салли говорило гораздо меньше, чем Леону. Салли, конечно же, слышал байки насчет инопланетных пришельцев и ангаров, где якобы спрятан космический корабль, да и черные вертолеты были ему не то чтобы в новинку. Но он считал это все сущим фуфлом и раньше, и теперь. Однако, уезжая с базы и зная, что путь его лежит в Нью-Мексико, даже Салли ощутил смутное беспокойство. В ангаре стемнело. Тед оглянулся на Иисуса 19. Тот спал, вытянувшись на некрашенном фанерном полу и положив голову на одну из сумок. Эйвери расхаживал взад-вперед, как, впрочем, на протяжении последних 4-5 часов.
«Окей, вот и ночь», — сказал Эйвери. «А теперь что?»
«Нам нужен план. Не сидеть же тут вечно». «Ждите здесь», — сказал Тед.
«Ты куда?»
«Ждите. Не знаю, удастся ли мне отыскать то, что нужно». Тед открыл дверь и вышел наружу. И с тревогой обнаружил, что, хотя в небе над базой черным-черно, территория залита светом, что твой стадион. Он отпрянул в тень дверного проема. По счастью, солдат во дворе поубавилось. Понатыканные повсюду лампы желтого искусственного света вроде как скрадывали синий цвет комбинезона, и Тед не слишком бросался в глаза. Еще один плюс в его пользу. Он зашагал через открытое пространство к гаражу, так непринужденно, как только мог. На полпути чуть не припустился бегом, но вовремя одумался. Добравшись до гаража, он заглянул внутрь сперва в одно окно, потом в другое, убеждаясь, что внутри ни души. Затем обошел здание кругом и обнаружил заставленный машинами дворик. Тут тебе и джипы, и хаммеры, и грузовики, и даже один танк. Управлять танком Тед не умел, так что он выбрал крытый грузовик, забрался внутрь, нажал на стартер и невольно вздрогнул, когда мотор и впрямь завелся. Он объехал на машине вокруг парочки бараков и притормозил рядом с Куонсетом, в котором оставил Эйвери и Иисуса 19. Не выключая мотора, Тед вошел внутрь. «Пойдемте-ка», — позвал он, подхватывая сумку. Эйвери и 19-й последовали за ним, все трое уселись на длинном сиденье в кабине. Тед подождал, пока пространство между ними и заборами не очистилось, затем медленно стронулся с места и неспешно выполз на свет. У здания крематория возникла суматоха. Из стопочной камеры появлялись Иисус за Иисусом, все в синем, и во всю прыть выбегали на открытое место. Надо думать, они подсмотрели, как управлять трупосборником, и теперь спешили по следам своего, так сказать, создателя. Солдаты орали во всю глотку, приказывая стоять, завывали сирены. Тед нажал на газ и на скорости 45 врезался в первое заграждение. Послышался треск. Похоже, выстрелы, а там кто знает. Он двинул дальше. Колючая проволока с громким скрежетом царапала по крыше и бокам грузовика. Глаза Иисуса 19 распахнулись шире, нежели область рта. Эйвери ликующе завопил. Они благополучно миновали второе заграждение и вырвались за пределы базы. Тед со всей силы пнул ногой в педаль тормоза, и грузовик с визгом затормозил буквально в нескольких футах от трейлера Airstream. На мгновение воцарилось затишье, безмолвие, пока оседала пыль, а в следующий миг вакуум заполнился. Солдаты никак не могли пробиться сквозь бреши, проделанные грузовиком. Любители НЛО, воспользовавшись шансом, дюжинами хлынули на правительственный объект. Очень скоро сотни людей, размахивая карманными фонариками, жестянками из-под пива и бейсболками, уже схватились в рукопашную с охранниками, принялись дергать за все дверные ручки подряд и, запрокинув головы, взывать к небесам. К трем чужакам в сине-зеленых комбинезонах никто ни малейшего интереса не проявил, так что Тед, Эйвери и 19-й просочились сквозь толпу к центру лагеря, отбежали от грузовика ярдов на 100, а там остановились перевести дух под обширным белым навесом. Громкие, хотя и невнятные вопли звенели ликованием, радостью, счастливым воодушевлением. Тед обернулся и оказался лицом к лицу с четырьмя девушками в развивающихся белых одеждах. Девушки глядели на него во все глаза, склонив набок крашеные блондинистые головки на манер собак и словно пытаясь понять, что он тут делает. Тут из жилого автофургона с навесом вышла женщина погабаритнее, дебелая, грушеобразная, очень светлая блондинка с кремовой кожей, и простерла перед собой пухлые руки с таким видом, будто собралась вцепиться Теду в лицо. «Быстренько, дети!» — приказала она девушкам поминиатюрнее. «Уведите их в фургон! Укройте от опасности!» С территории грянули выстрелы. Людской поток резко поменял направление, вопли зазвучали иначе. Теперь интонации наводили на мысль о разочаровании и страхе. Тед позволил увести себя, Эйвери и 19-го в громадный автофургон. Они уселись рядком, втроем втиснувшись в красный виниловый диванчик на двоих, а женщины молча выстроились перед ними. Лица их были столь же пусты и бессмысленны, как у оставшихся снаружи Иисусов. Внутри горели свечи и пара фонарей. Только они и служили источником света. Дымились благовония. Вошла толстуха. Она направилась прямиком к Теду, опустилась перед ним на колени, поцеловала его босые ноги и молвила:
«Господин, я ждала тебя».
«Сдается мне, вы меня с кем-то путаете», — пробормотал Тед. Женщина подняла голову, подалась вперед и легонько коснулась швов на Тедовой шее.
«Нет», — возразила она, — «я бы узнала истинного Мессию где угодно. Ты пришел от Господа Бога. Это мне ведомо».
Она указала пальцем на пришпиленную к стене вырезку из газеты. С фотографией на Теда смотрело его же собственное лицо, удрученное и озадаченное. Тед оглянулся на Эйвери. Тот чуть заметно пожал плечами.
«Мы защитим тебя от дьяволов и от неверных», — пообещала женщина.
Тед мысленно порадовался тому, что собеседница сочла нужным провести различие между теми и другими. Он выглянул в окно и убедился, что снаружи по-прежнему царит хаос. Затем перевел взгляд на женщину. «Меня зовут Тед Стрит».
«Знаю», — кивнула она. «Тебя все знают».
«Это доктор Освальд Эйвери», — представил Тед. «А это...» Он запнулся, понимая, что явно не может идентифицировать третьего члена маленького отряда, как Иисуса XIX. «Это Гарольд», — сказал он наконец, вспомнив детскую бессмыслицу, звучавшую примерно так. «Отче наш, сущий на небесах, имя тебе Гарольд».
«А меня именуют Негация Фрашкарт», — представилась женщина.
Она встала и, в свою очередь, выглянула в окно.
«Вас, вне всякого сомнения, будут искать. Вам необходимо переодеться».
Тед отнюдь не разделял ее уверенности в том, что кто-то и впрямь станет их разыскивать. Сверхзасекреченность подземного объекта была залогом того, что погоня исключается. Ну, как прикажете сообщить офицерам и солдатам сверху о том, что кого-то или чего-то вдруг недосчитались? Никак невозможно. Так Теда разом повысили от дьявола до мессии. Эйвери с трудом сдерживал смех. Вот ведь ирония судьбы. Беглецы временно остались втроем в тесной спаленке в глубине трейлера. Тед застегивал на себе белую рубашку, в то время как Эйвери пытался натянуть белые хлопчатобумажные брюки на еще более потрясенного Иисуса 19.
«Нет, вы только вообразите себе», — приговаривал Эйвери. «Величать тебя мессией под самым носом у старины Иисуса Христа».
Он застегнул на 19-м ширинку.
«Эх, старина, вот будь у тебя рот, ты бы ого-го, верно?»
«Мне нужно позвонить жене», — сообщил Тед. Тед как раз замешкался поглядеть, как они все выглядят в белом вместо сине-зеленого, когда в дверь требовательно постучали и всех троих запихнули в стены и шкафы за груды белого свежевыстиранного белья. Напоенную благовониями атмосферу автофургона рассек характерный голос Кленси Двидла.
«Возможно, одеты в синие. Одному около 60, седой такой, коренастенький, бледный. Можно сказать, толстяк. У второго шов вдоль шеи. Этого не пропустите».
«Мы никого не видели», — заверила Негация Фрашкарт.
Тед чуял аромат благовоний, пропитавшие наваленные на него одежды, и кисловатое благоухание дерева, и еще один запах, видимо, от нижнего белья одной из женщин, что напомнил ему Глорию. Воцарилось долгое, тревожное молчание. Тед ждал, мысленно представляя себе, как полковник Двидл так и ест глазами предметы в каких-нибудь нескольких дюймов от него. Наконец, даже спасибо не сказав, тот хлопнул дверью. Две женщины выкопали Теда из-под груды белья и помогли подняться на ноги. «Спасибо», — поблагодарил Тед. Негация Фрашкарт, нервно постукивая в пол дебелой, обутой в сандалию ногой, глядела в окно. «Недобрый человек все рыщет поблизости», — сообщила она, обернувшись к Теду. «О, святейший, мы так долго тебя ждали. Когда по телевизору передали весть о твоем воскрешении, мы были здесь, но я не сомневалась, ты найдешь нас. Я знала, что если мы только подождем, если будем стойки в вере, ты придешь к нам».
«У вас телефон есть?» — спросил Тед. Сама мысль о просьбе настолько мирской в устах дьявола или мессии Теда изрядно позабавила, и он с трудом сдержал улыбку. Негация Фрашкарт сочла это просто-напросто вопросом, требующим ответа. «Нет», — проговорила она, и, обернувшись к своим сподвижницам, объявила. «Сестры, созовите остальных, дабы мы все вместе помолились пред Господом Богом нашим в присутствии Его посланника, нашего Мессии Теодора». Женщины вышли из фургона. Негация стояла лицом к лицу с тремя гостями. Лицо это, к слову сказать, было широкое, невыразительное, и блаженно улыбалось. «А где здесь телефон?» — не отступался Тед. «В городе», — отозвалась Негация и развернулась к Эйвери. «Вы ангел?» «Нет, мэм. Я ученый». Она вгляделась в безротое лицо Иисуса XIX. «А ты ангел. Я знаю. Я по глазам вижу». Тед, в свою очередь, встретился глазами с XIX и прочел в них страх и ничего больше. То были глаза ведомого на заклание Агнца, ласковые и глупые. Тед попытался отойти от Негации, на свободе перевести дух, однако натолкнулся на плиту, так что распахнулись дверцы буфета, и на пол посыпались горшки и кастрюли. Тед нагнулся собрать посуду и обнаружил, что пол грязный, покрыт слоем жира, следами от обуви и ошметками волос. «Пустяки, не надо», — сказала Негация. «Ступай со мной. Пойдем, чтобы я могла явить тебя своим братьям и сестрам из небесного ордена пиромантического культа Руах Элаим».
В переводе с иврита «Дух Святой».
«А сколько вас всего?» — полюбопытствовал Эйвери. «Здесь 27», — отвечала Негация. «Но кто знает, сколько родственных душ ждет нас за размытой внешней границей нашего собственного лагеря?» Низкий грудной голос Негации Фрашкарт обрел новые интонации. Сделался медоточивым и сладкозвучным, словно она уже приступила к священному действу. Девятилетняя толстушка Негация Фрашкарт для своего возраста была чуть высоковата, зато в обхвате сошла бы за трех своих сверстниц. Из всех фильмов ее отец предпочитал первую часть «Элмера Гантри».
Фильм, снятый по одноименному роману Синклера Льюиса об успешной карьере лицемерного священника на Среднем Западе.
Сам он был мужчина тучный и так про себя и говорил. «Тушный мужчина», хотя вместо «ч» произносил «ша». Волосы у него были седые, глаза темно-карие, глубоко посаженные. Он считал себя хиромантом. «Ох, не доверяю я этому новому министру», — приговаривал ее отец, сидя на стуле с прямой спинкой в своем кабинете. За его спиной горел торшер с украшенным кисточками абажуром. «А почему, папа?» — спрашивала Негация. «Левая рука у него совершенно безликая. Ты разве не видела?» Девочка качала головой. «Там линий почти что и нет. Ничего прочесть невозможно. Ни тебе линии жизни, ни тебе линии судьбы. Он нечитаем».
«Папа, а какая была левая рука у Иисуса?» — любопытствовала Негация.
«Я думаю, у Иисуса было две левых руки», — рассуждал ее отец. Разумеется, при этом линия жизни оказывалась совсем короткая, а линия судьбы, конечно же, резко обрывалась. Его сатурнианская линия для меня загадка, Зато я практически уверен, линия здоровья проявлялась очень четко.
«Папа, а чего люди в церкви говорят, что ты никакой не христианин? Говорят, ты язычник».
Отец посадил негацию на колени и на мгновение поморщился от этакой тяжести.
«Да, потому что мелкие людишки всегда боятся науки. Есть граница между религией и суеверием. Истинная религия принимает в себя все, в том числе и науку.
А Дорис Уиллс говорит, ты колдун.
Очень может быть, что она и права. Да только не совсем в том смысле, как ей самой кажется».
Отец завладел ладонями ребенка и принялся изучать их линии.
«У тебя чудесные руки, такие четкие, такие выразительные. Господь коснулся тебя, моя негация». Он запустил пальцы под подол девочкиной юбки и почесал ее пухлое бедро. «Вот, например, смотри». Он коснулся внутренней стороны ее запястья. «Вот эти браслетные линии, их еще называют зазад и расцет, они говорят мне о том, что ты проживешь жизнь не только долгую и счастливую, но еще и угодную Господу, и что тебе, возможно, суждено встретить его сына, когда он к нам вернется». Его пальцы раздвинули складочки жира, туго прильнувшие к ее детской вагине.
«Закрой глаза, дитя, и представь себе, будто встречаешь Христа. Христа с двумя левыми руками.
Господь любит тебя, моя малышка Негация».
Весь остров подняли по тревоге. Перри-стрит числился пропавшим вот уже более 3 часов. Водный патруль и лодки шерифа прочесывали океан. В Лос-Анджелесский окружной офис шерифа, где ждала Глория, то и дело поступали радиосигналы, неутешительные. Глория страшилась худшего. Помощница шерифа делала все, чтобы ее успокоить. В противоположном конце кабинета Ханна изучала топографическую карту острова. Эмили словно сбросила 4 года и укрылась под маминым крылом. Весь город уже знал о происшедшем. Мальчика искали все. Прохожие заглядывали в окна офиса и видели Глорию, крепко-накрепко прижимающую к себе дочь. К тому времени люди чего доброго уже поняли, кто она такая. И теперь Глория страшилась еще и того, что Перри угодит в лапы какого-нибудь психа.
«Не могу я здесь сидеть», — жаловалась она. «Я должна идти искать сына».
Помощница шерифа успокаивающе потрепала ее по плечу.
«Вы сейчас не в том состоянии, чтобы отправиться на поиски», — возразила она. «Вам лучше оставаться здесь и предоставить нам выполнять свою работу».
В устах помощницы шерифа все это звучало очень даже хорошо и убедительно, но Глории на месте не сиделась. Она вскочила и принялась расхаживать туда-сюда. Эмили отошла к Ханне. И тут в кабинете появился Ричард. Он шагнул к Глории и обнял ее. Точно они были старыми друзьями. Глория обняла его в ответ.
«Есть что-нибудь?» —
осведомился он, обращая свой вопрос к помощнице шерифа.
«Пока нет. Возможно, он где-то там, в море, на лодке», — сказала Глория.
«Так давай его поищем», — предложил Ричард.
«Думаю, миссис Стрит лучше остаться», — вмешалась женщина.
Ричард ухватил Глорию за подбородок и заглянул в ее покрасневшие глаза.
«Ты хочешь ждать здесь?»
«Нет, я хочу искать Перри».
«Тогда пошли».
Глория обернулась к Ханне, затем, опустившись на колени, обняла Эмили.
«Побудь здесь пока с тетей Ханной». «Хорошо».
Братья и сестры Небесного ордена пиромантического культа Руах-Элоим завесили свой лагерь по периметру чистой белой тканью поверх плотного брезента, что даже под ветром почти не дрожал.
На территории по-прежнему царил хаос. В ярком свете прожекторов ремонтировали заграждение. Мимо, по пути к палаткам и прицепам, возвращались люди взахлёб, рассказывая друг другу о космическом корабле в ангаре, об Элвисе и о пришельцах, которых, ну, почти разглядели. По углам огороженного пространства и по обе стороны от кафедры пылали факелы. Вся сцена показалась Теду пугающе древней. Он восседал в первом ряду составленных вместе низких табуреток, по обе стороны от него Иисус-19 и Эйвери. Негация Фрашкарт вышла вперед и обратилась к своим единоверцам с той самой блаженно-идиотской улыбочкой, с горящими светом веры глазами. Ее подопечные улыбались столь же вяло. Все — блондинки и блондины, натуральные или крашеные. Лица мертвенно-бледные, невзирая на жизнь, на открытом воздухе под солнцем пустыни. Взгляды безучастные, а невнятное бормотание напоминало скорее неумолчное одобрительное гудение. «Вижу! Вижу и по сейчас!» — взывала негация, простирая руки, словно в попытке обнять всю свою светловолосую паству. «Темный туннель, освещенный тусклыми факелами! Нет!» Не яркими, как те, что зажгли мы, но совсем блеклыми. И мой ныне покойный друг, основатель нашего движения, Эрл Флинн Макмастере, пошатываясь, бредет впереди меня. Пока та вещала, стоя между двумя пламенеющими факелами, Тед заметил, что в языке у нее серьга в виде серебряного шарика. И более он ничего уже не видел, лишь отраженное в шарике пламя, что эхом отзывалось на ее речи о свете в конце туннеля. А негация, между тем, продолжала. В дверях стояли христианин и иудей. Оба лили слезы. Оба плакали навзрыд. Мы вошли. Он поднял глаза и узрел на потолке того грандиозного храма звезду, мерцающую звезду. Тогда он протянул ко мне руки, вот как я сейчас протягиваю руки к вам, и молвил: «Подойди ближе, дитя, подойди ближе». Я шагнула вперед, и вот оказалась перед ним, омытая заревом огня еще более яркого. И он коснулся меня рукою и рек: «Теперь должно тебе принять на себя тяжкое бремя. Тебе вести их оставшуюся часть пути». И тут из туннеля донесся вопль боли. Боли такой нестерпимой, что нам и вообразить не дано. Этот вопль боли звенел в моих ушах каждый божий день, а теперь вот почти затих. Боль унялась, ибо бремя снято. Снято, ведь Господь Бог откликнулся на мои молитвы и исполнил предначертание, о котором говорил мой отец столько лет назад, когда он домогался меня, когда дьявол овладевал им и направлял все его поступки. Но ныне, здесь, с нами, на этой бренной, сладостной, недужной земле, мы обрели Сына Божьего, Мессию Господа Бога нашего. Негация помолчала и вновь осияла улыбкой Мессию. Сиречь Теда. Эйвери изо всех сил старался сдержать неуместное веселье, хихикая сквозь туго сжатые губы и крепко зажмуриваясь. От смеха на глаза его наворачивались слезы. «Моя бедная, потерянная душа горела в огне, часть разрешить мучительную загадку бытия, и се, мы обрели ответ. Мой возлюбленный Господь пришел ко мне. Но, конечно же, это лишь неоспоримое свидетельство того, что мы не готовы. Свершилось. Судный день грянул над нами. Ныне мы в умелых руках нашего Господа Бога Иисуса Христа Всемогущего. Остается лишь уповать, что Он сочтет нас достойными. Снизойдет до того, чтобы направить и сопроводить нас в сии последние дни. О Господи Христе, молю, говори с нами. Молю, подари нам первый отблеск своего божественного и высшего света. Негация сошла с кафедры, колыхаясь всей своей массивной тушей, и раскинула жирные руки, приглашая Теда занять свое место. Тед поднялся и шагнул на кафедру, еще хранящую тепло ее тела. «Есть ли тут где-нибудь поблизости телефон?» — спросил он. Ветер врывался в открытые окна Форда. Салли мчался на восток, углубляясь все дальше в Аризону. Он устал, смертельно устал. Подумав об этом, о том, как смертельно он устал, Салли рассмеялся. Что ж, пожалуй, он заслужил разрядку. Более того, весьма в ней нуждался. А еще он нуждался в сне. Очень скоро ему придется таки затормозить и закрыть глаза, но прямо сейчас у него еще хватало пороху вести машину. Один раз Салли остановился подзаправиться и заодно оставил сообщение на автоответчике Глории Стрит. Дескать, дела идут на лад. Глория стояла рядом с Ричардом. Он провел лодку мимо длинного зеленого дощатого помоста и дальше за волнолом. Дело было к полудню. Они миновали огромную чайку, балансирующую на буйке. Чайка была такая белая, а вода была такая синяя, что от этакой красоты Глория снова расплакалась. Ричард наклонился к ней, положил руку ей на плечо. «Мы найдем его». Свернули направо к выходу из гавани и оттуда на юг. Ричард помахал одной из шерифовых лодок, что вроде бы держала курс в открытое море. Глория проводила глазами лодку, направляющуюся к пока еще невидимой большой земле, гадая, уж не попытался ли Перри вернуться домой и подождать отца там. «Ты ведь не думаешь, что он мог податься туда, правда?» Ветер трепал ее волосы и сглаживал черты лица. Ричард протянул Глории желтый бинокль и сказал: «Смотри в него. Не пытайся ничего увидеть. Просто смотри». Рокот мотора отчасти успокаивал. Глория глядела в бинокль, однако видела только синеву. И вновь просьба мессии о телефоне была проигнорирована. Тед вернулся на прежнее место, в то время как братья и сестры радостно загомонили, взывая к Господу, и под конец затянули «Майкл к берегу греби». Тед ерзал на табуретке. Сострадание его быстро иссякало, он чувствовал, что закипает. Наконец он решил, что воспользуется своей яростью себе же на благо. Он встал и воздел руки, обрывая пение. «Чего вы хотите от Господа?» — спросил он. Никакого ответа не последовало. Подобающее случаю смущенное молчание. И только. «Хотите ли вы, чтобы Господь поразил замертво грешников среди вас? Хотите ли вы, чтобы Господь обратил всех в вашу веру? Хотите ли вы, чтобы Господь взял вас на небеса, куда вы так стремитесь, а инакомыслящих оставил гореть в аду?» Тед порадовался бы любому движению, любому отклику. Но эти люди просто сидели, равнодушно, бесстрастно, ни на что не реагируя. Одна коллективная светловолосая голова с пустым взглядом, не вполне сфокусированным на объекте их любви и страха. «Мне нужен телефон!» Из всеобщего лица, разрушая образ, шагнула негация Фрашкарт и положила руку на плечо Теда. «Благодарю тебя, Господи, за то, что поговорил с нами и показал нам, что мы всего лишь грешники в ожидании спасения». Окончательно пав духом, Тед обернулся к Эйвери. От сдерживаемого смеха тот сделался совсем багровым. Когда же братья и сестры небесного ордена пиромантического культа Руах Элоим вновь хором затянули песню про Майкла, ученый не выдержал и расхохотался в голос. Адепты, стоящие рядом и вокруг него, сочли этот смех всплеском Святого Духа и захотели приобщиться к нему. Они тянули к Эйвери руки так, словно небесное гостье передавалось через прикосновение. Эйвери заржал еще громче. Песнопение потонуло в неудержимом хохоте, что в устах двух-трех превратился в плач. Очень скоро рыдали все. Эйвери окончательно выдохся. Иисус 19 оглядывался вокруг. Глаза его были мягкими и влажными. В них читалось участие или даже сострадание. Тед потянул за собой Эйвери и попытался выбраться из лагеря, но в каждой точке по периметру их встречали двое-трое братьев или сестер и преграждали им путь. Наконец, оба вернулись в автофургон. «19-й остался снаружи. Это ничего?» — спросил Тед.
«Да что он выболтает?» — пожал плечами Эйвери.
«Кстати, а как он ест?» Вопрос застал Эйвери врасплох.
«По правде сказать, он вообще не ест. Теперь, когда ты об этом упомянул, я и сам это понял. Он не ест. Хм, как же это я лопухнулся? Он не ест, но он жив. Собственно, если не считать недостающего рта, он лучший Христос из всех, что я сделал. Ты ведь не думаешь...»
Тед покачал головой. «Прямо сейчас я об этом вообще думать не буду». На столике у плиты Тед углядел переносное радио и включил его. Отзвучала парочка популярных шлягеров, очистив сознание Теда от песни про Майкла. Эйвери пересел поближе к фонарю и теперь лихорадочно копался в одной из сумок с записями. Страницы так и разлетались во все стороны.
«Он не ест», — бубнил Эйвери. «Он не ест».
Передавали новости.
В пустыне Мохаве в Калифорнии члены религиозной секты забаррикадировались в своем лагере. Офицеры ДОС пытаются конфисковать их огромный арсенал пушек. Предводитель неформалов, человек, известный под именем Большой Папа, поклялся, что ни он, ни его последователи живыми в плен не дадутся. Бежавший член секты подтвердил подозрение в том, что Большой Папа захватил и прячет у себя 50 ни в чем не повинных детей в качестве заложников. Менее часа назад Большой Папа пригрозил, что начнет убивать детей, если власти не отведут войска и не согласятся на его требования. В чем заключаются требования, средства массовой информации пока неизвестны.
Тед напрочь позабыл о телефоне. Дети. Дети, запертые в том треклятом бункере. Он побывал там и ушел без них. Он понял, что должен вернуться. Пули не в состоянии остановить его. Он знает, где находится бункер. Тед выключил радио. «Доктор Эйвери, нам нужно идти».
«О чем ты?»
— отозвался Эйвери, не отрывая глаз от разложенных на коленях бумаг.
«Я никуда не пойду. Мне необходимо вернуть 19-го обратно в лабораторию и закончить работу».
«Ничем не могу помочь», — пожал плечами Тед. Но Эйвери не обращал на него ни малейшего внимания. Он отмахнулся от Теда так же, как, должно быть, прежде отмахивался от жены и детей. Из ближайшей стопки белья Тед вытащил белый платок и повязал его вокруг шеи, чтобы скрыть швы. Еще раз неловко попрощался и поблагодарил Эйвери и ушел в заднюю комнату. Не без труда открыл окно, оглянулся, не видит ли кто, затем протиснулся наружу и спрыгнул на землю. Сперва он полз, затем крался чуть ли не на корточках через ярды и ярды других лагерей, неизменно ярко освещенных, пока пермантические последователи негации Фрашкарт не остались далеко позади.